Заснуть я так и не смог. Уж как ни старался, не спалось мне и все тут. Придатки давно разбрелись по отведенным им комнатам. Блистающие мирно почивали на своих крючьях да подставках. Гердан хозяин просто у стены. Тьма лениво копилась в углах, растекаясь по полу. А я слегка покачивал левой кисточкой и монотонно считал про себя. 1, 2, 3. Нет, не получается. Картины недавнего прошлого проплывали в сознании, подобно осенним листьям в горном ручье. Вот церемония посвящения у Абу Салимов. Вот я решаю судьбу турнира. Вот турнир. Вместе с вежливым, но дачи решают мою судьбу. Скрипучий голос, голоса, трех кинжалов-трезубцев, чей придаток стоял рядом со мной, проваливающимся в беспамятство. Желтые листья ушедших дней и событий в извилистом ручье моей памяти. Желтые листья плыли и плыли, в страхе огибая холодный меч рассудка. Вот Шишес и его поручение заняться поиском тусклых. Вот Шут, Дзюте обломок с его сумасшедшей идеей. Вот Чену наковальни помогает повитухе Каблану ковать железную руку. Вот домашний арест, жалобный звон волчьей метлы за окном и слепая ярость, заставляющая стальные пальцы сомкнуться на рукояти. Первое ощущение цельности с Ченом, убитый Чауш и крик Фархада, клинки Мунира, рука Аль-Муттанаби. Что-то исчезло. Чего-то не хватало мне сейчас, сию минуту, и потеря была незаметна и бесконечно важна. Словно некий порыв, до того владевший мной и толкавший вперед, внезапно иссяк и исчез. Это было неприятно и удивительно, как если бы, уже войдя в удар, я вдруг понял, что не имею ни малейшего желания довести этот удар до конца. Заболел я, что ли? Нет. Просто мир придатков, мое с Ченом взаимопроникновение и железная рука все это незаметно отодвинуло на второй план суть и смысл моего прежнего существования. Модный узор на новых ножнах и светские беседы с волчьей метлой и гвинилем, размышления о том, что пора бы женить своего придатка и лет через 5-7 всерьез задуматься о подготовке нового или подождать Ченовых внуков, если сам Чен не растолстеет и не заболеет, выезды в город, в гости, подготовка к очередному турниру, словом, жизнь высшего Мейланя, прямого Дангьена по прозвищу Единорог, до смертей на улицах Кабира и до вероломного удара на даче. Мысли о самоубийстве, боль и страх, и жар от пылающего горна, и мечты о мести, сладкой и хмельной мести, и стальные пальцы на моей рукояти, то мертвые и недвижные, то живые и помнящие, и убитый Чауш, и легенда о клинках Мунира, и многое-многое другое. Да, это сейчас. Сегодня и сейчас. Ну и что дальше? Мои собственные переживания и близость с Ченом, а главное стремление знать, узнавать и копаться в том, что было, что могло бы быть, все это затмило реальную возможность мести реальных или нереальных тусклых и поручения Шишеза. Короче, будь моя воля, никуда бы я ни ходил, никого бы не искал, а только спрашивал бы да размышлял. Месть меня больше не интересовала. Считайте меня рохлей, зовите меня трусом. Сверкать я на вас всех хотел. Руку, оставшуюся на турнирном поле, уравновесила рука, обретенная в кузнице Гердана Шипастого Молчуна и повитухи Каблана. Потеря, находка, боль и горе — радость открытия нового. Теперь мне нужен был новый повод для мести, чтобы идти по пути меча с гневом и страстью. Или Вот так-то. Или не так, а просто. Ночь и тишина морочат меня, навевая мысли, которые утром развеются, подобно туману. Посмотрим, посмотрим.
«Ты спишь, единорог?» Еле слышно доносится из угла.
«Это детский учитель. Тоже заснуть не может, что ли?» «Молчу. Пусть думает, что сплю». «Притворяется», — уверенно отвечает второй голос, вне всяких сомнений принадлежащий Обломку. «Хитро он стал, наставник. Скоро штопором завьется от хитроумности своей и будет пробки истины из бутылей бытия выдергивать. Дашь пробочку на бедность, а, единорожка?» «Не дам», — раздраженно бросаю я, и тут же понимаю, что дальше притворяться спящим бессмысленно. «Не спит он, наставник», — как ни в чем не бывало, сообщает Обломок, адресуясь к детскому учителю. Слово «наставник» он произносит со странным насмешливым уважением. Так мог бы называть сына, вышедшего в мастера, умудренный жизнью и опытом отец, хотя Дзюте можно считать кем угодно, только не умудренным. Интересно, а сколько лет Обломку? И почему я никогда не видел блистающих с такой внешностью, как у него? Только потому, что он шут? Так не родился же он шутом?
«Это я во всем виноват», — вдруг заявляет детский учитель. «И нечего Дзю меня успокаивать. Мое слово было последним, мне и отвечать».
«И вовсе не твое, а мое», — бросает Обломок, и я слушаю их перепалку и ничего не могу взять в толк. Гвиниль тоже вину на себя брал. Дескать, не проиграю он турнирную рубку на даче, все было бы в порядке. Я уж устал ему твердить: «Брось, Гвен, судьбу не разрубишь. Я хоть живой остался, а сколько блистающих на улицах Кабира ушло в Нюрингу? То-то же». Теперь еще один виноватый выискался. Он-то здесь при чем? Ведь не детского учителя слова, и уж тем более не шуточки Дзю. Я последнее слово о турнире сказал еще у Шешеза в гостях.
«А что ты должен был им ответить?» — яростно шипит Дзюте. «Что ты согласен, что из-за какой-то шулмы, если она вообще существует, клан детских учителей покроет ржавчиной почти 8 веков благоразумия и станет учить юных придатков убивать? Что ты, как верховный наставник, готов стать диким лезвием и других сделать такими же? Ты это должен был сказать, да?»
«Так, сейчас они всех перебудят. Впрочем, любопытство уже проснулось во мне, а остальным просыпаться вроде бы и ни к чему».
«Тихо!» — командую я лязгающим шепотом. И, как ни странно, они мгновенно умолкают. «Вы меня зачем будили? Без зрителей ругаться скучно? Значит так, или вы без вопли объясняете мне, в чем дело, или, клянусь клинками повитухи Масуда, я...»
Договаривать мне не пришлось. Упоминание о клинках пришлось как нельзя кстати. Дзюте и детский учитель мигом угомонились.
«Ты что?» — с некоторым испугом брякает Обломок. «И впрямь дурак. Кто ж такими именами ночью бросается? Я думал, дурнее меня никого нет, а оказывается...»
«Тьфу ты, пропасть! Оказывается, я в запале имена повитух перепутал. Хотел Мунира вспомнить, а мне на клинок Масуд подвернулся. Даже в темноте я вижу, нет, скорее чувствую, как они переглядываются».
«Конечно. Во-первых, если дурак-единорог такими именами бросается, то он их наверняка знает. Спрашивается, откуда? Предположить, что от придатков? Нет уж, Дзюте, конечно, тоже дурак, но не сумасшедший. И потом, может, я с умыслом Масуда, повитуху тусклых, помянул? Мало ли?»
«Ладно», — наконец решается детский учитель. «На чистоту так на чистоту. От Кабира до Мейланя сколько дней пути?»
«Он что, в Мейлань собрался? Родичей моих проведать?» «Недели 3, — отвечаю, — слишком. И коней не жалеть. А если с караваном не спеша, так и поболее будет, а что?»
«Ничего. А от Мейланя до Кулхана?»
«К
Кулхан — это пески на северо-востоке от Вэя, окраины Мэйлани. Я и не был-то там ни разу, ведь по-мэйлански Кулхан — плохие пески. И не просто, а очень плохие. Ну, не знаю, дня три, если тропы выучить. Или кого-нибудь из охотничьих ножей в проводники взять.
А если наобум?
Тогда неделю, или вообще не доберешься.
Так, ну а если через Кулхан насквозь пройти и взять еще севернее, там что?
Ишь, куда заглянул? Я и не слыхал, чтоб кто-нибудь в эдакие дебри забирался. Зыбучка там, если верить слухам. То есть это в Кулхане зыбучка. А за ним... Ничего, отвечаю. Конец света. Восьмой Адхра Куташа, где ушастый демон У плохих придатков перековывает.
Да, вмешивается обломок. А нам сказали, что там шулма.
Какая еще шулма? Кто сказал?
Друг твой один, невесело хихикает обломок. Близкий, длинный такой, слабо изогнутый, рукоять чуть не в пол клинка, а гарды-то и нет почти. Руки придатком рубить любит.
Но дачи?
Он самый. Ну что, наставник, рассказывай.
И наставник рассказал. По словам детского учителя, дней за 10 до того, как произошло первое убийство в Хаффе на открытом турнире, к нему явились гости. Но дачи явился. Потом еще один блистающий, очень похожий на но дачи, но совсем маленький, не больше самого детского учителя. И трое странных кинжалов с узким граненым клинком и длинными острыми усами выгнутой гарды, отчего сами кинжалы сильно напоминали трезубцы, снятые с древка. Вспомнил я турнир, кинжалы эти вспомнил, как они но от меня до Чена беспамятных уводили. Голос их скрипучий вспомнил, придатка нескладного одного на троих. И не сказал я ничего. Только кистью качнул детскому учителю семьи Абусалим. Продолжай, мол. Говорил в основном но дачи. Остальные молчали. Плохо как-то молчали. С вызовом. Короткий блистающий сперва даже имени своего не назвал, а по виду его рот определить не выходило. Кинжалы-трезубцы велели звать их саями, а больше ничего не добавили. Вот и звал их учитель про себя. Сай первый, сай второй и сай третий. Только речь в первую очередь не о них. Если верить но дачи, а он сперва произвел на детского учителя, как и на меня, весьма неплохое впечатление, так вот, но дачи будто бы был моим земляком, и нелегкая как-то занесла его в Кулхан. Что он там искал, неизвестно, и детский учитель решил не заострять на этом внимание. Мало ли куда вздумается отправиться молодому блистающему. А но дачи был, похоже, лет на 30 моложе меня. Почему на 30? Когда я уезжал из Мэйлани, муаровый узор на клинках был темным, но все вокруг поговаривали, что скоро в моду светлый войдет. Лянь-помор по-нашему. Мне при отъезде всего-навсего 29 лет стукнуло. Узор уно светлый, чистый лянь-помор, а узор при рождении образуется. Сходится? Ладно, в этом деле многое на веру придется брать. Возьмем и дальше пойдем. Короче, но дачи ухитрился пройти Кулхан. У придатка его на воду то ли чутье, то ли везение было. Два раза на заброшенные колодцы натыкался и еще раз на конного придатка, застигнутого песчаной бурей. Фляга у покойника нашлась. Небольшая, но на два дня пути хватило. Коня у них в первую же неделю бешеный варан сожрал, так придаток пешком шел. Но дачи на плече нес и сушеную воронятину жевал, в отместку за коня, что ли. Нес-нес и вынес на свою голову. Убили его, придатка этого. Пески насквозь прошел, гнилую воду по капле цедил. Когда варанов не стало, змей на солнце вялил. И все для того, чтобы у первого же дерева, кривого да чахлого, прирезали его, как скотину. три копья ждали у этого дерева. Три легких копья неизвестного рода и три ножа. Ну и три придатка на низкорослых косматых лошадках. Только молчали они. И копья эти, и ножи. Молчали, сколько нудача не кричал им издали. И еще дух от них шел. Нехороший. Будто и не блистающие они вовсе, а так вещь. Вещь неразумная, мертвая. Или почти мертвая. Или даже и не жившая никогда. Так что, когда придаток Нодачи из последних сил добежал до ожидающих, один из всадников глянул на него искоса, наклонился, вынул безразличный нож и деловито перерезал горло покорителю Кулхана. Как ветку срезал, равнодушно так, спокойно, без злобы. И вытер неживой клинок о шкуру лошади. Знай, Нодачи, заранее то, что он тогда лишь начал узнавать, умей он в тот миг то, чему не скоро обучился, не спешил бы он к всадникам. И так неспешно всех девятерых положил бы рядком у того же дерева. Три копья, три ножа, три придатка. В пыль. Вот в это я поверил сразу. Увезли его. Приторочили к седлу и увезли. И очень скоро выяснил Нодачи, что вокруг него лежит шулма, и живущие здесь придатки зовут себя шулмусами. А еще узнал, что нет в шулме блистающих. Оружие есть. Вещь неразумная, для убийства созданная. А убивали в шулме немало. Род на род, племя на племя, то набег, то распря. Так что работы железу хватало. Брезжило что-то в местных клинках, словно фитиль мокрый свечной горел. Вспыхнет, погаснет, снова вспыхнет, зашипит, затрещит и плюется во все стороны. Чадит, а не светит. Вещь не вещь, тварь не тварь, но и не блистающие. Дикие лезвия. Совсем-совсем дикие. Без легенд и сказок, без красоты вымысла. Как есть, по-настоящему. Не всех пришлых придатков в шулме резали. А тех, что из-за Кулхана явились, тех вообще берегли. И в отличие от других рабов, даже на тяжелые работы не ставили. И кормили не впроголодь. Это придатку Нодачи просто не повезло от чего-то. Не глянулся он шулмусом-заставщиком, что ли? Чего уж теперь гадать. А вот блистающих у пришельцев отбирали. Оружие, то есть, с точки зрения шулмусов. И хранили пленных блистающих в почетном шатре. У каждого уважающего себя племени, а племен себя неуважающих не было в бескрайней шулме, имелся такой шатер. Знатное жилье. На отдельной повозке возили. Трех белых коней запрягали, да трех гнедых. Это когда на новое место откочевывали. А на стоянках сверкал и искрился шатер золотыми полосами переплетающихся цветов и узоров, искусно вышитых по зеленому бархату. Низ шатра натягивался на массивные колья красного металла, покрытые тончайшим чеканом работы неведомых златоделов. Вроде бы и не богато ремеслами кочевая шулма, а вот поди ж ты. В шатре том и познакомился Нодачи с братьями Саями, хмурыми и неразговорчивыми, и с другими блистающими, невесть какими путями попавшими в шулму. Только не сразу понял, но почему одни блистающие в шатре на белой, как снег, кошме лежат, а другие на пунцовой, как по крови плывут. Долго понимать не пришлось. Поначалу соседей спрашивал, те, что с белой кошмы, и сами ничего не знали, или делали вид, что не знали, а те, которые с пунцовой, отмалчивались. Вскоре все выяснилось само собой. По большим местным праздникам 6-7 раз в год, как турниры в Кабире, устраивало племя общий той. Скачки, пляски, песни, козлодрание, котлы сороковедерные мясным паром кипят, Маленькие придатки шулмусики с головы до ног бараньим жиром да кислым каймаком перемазаны. А в последний день Тоя звали какого-нибудь раба-придатка, непременно того, кто из-за кулхана пришел, и заставляли выбирать оружие по руке с белой кошмы. А потом ставили их обоих, придатка с блистающим, против бойца шулмуса, и в ладоши хлопали. «Начинайте, дескать!» Вот так хлопнули однажды и для Нодачи. И для рослого темнокожего придатка, дубанец, наверное, что уверенно поднял нос белой кошмы. «Еще бы», — подумал я, — «они там в Дубане и без того на двуручниках помешаны, прочие роды обижаются. Ну да ладно, не о том сейчас речь». Истосковавшийся по беседам Нодачи начал ее радостно и красиво, благо придаток попался сообразительный. Три стремительных дуги прочертил в воздухе тяжелый клинок, и слетела верхушка шулмузского малахая из лисьего меха, забился на полынном ветру распоротый рукавчик меня, рассыпались костяные украшения слопнувшего шнурка на жилистой шее. А кривая сабля клыч не сказала в ответ ни слова. Шагнул шулмус, и узкий клинок просто и грубо погрузился в живот нового придатка Нодачи. Темная кожа посерела, будто пеплом подернулась. Гулко забили барабаны, и вновь остался Нодачи один. В шатре, на белой кошме. А за шатром хлопали в ладоши и счастливо взвизгивали довольные шулмусы. Как же, такая победа! Даже обнаженное оружие, которым размахивали жители Шулмы, что-то азартно бормотало, захлебываясь пьяным весельем. Да только невнятной была речь шулмузских клинков. Одышливо присвистывали копья, заикались на взмахе метательные ножи. Ну и что? Зато могли то, чего не могли блистающие верхнего Вэя, Кабирского эмирата, Амелы Кеменской, древнего Мейлани, Лаулеза, Дубана, Хаффы, Хакаса. Шулма могла. Видел Нодачи, по умению беседовать, один блистающий дюжин из здешних сабель стоит. Стоит-то, конечно, стоит. Но вот в чем беда. Через себя не переступишь. А уменьем убийство не перекрыть. Разве что отлежался Но на кошме, отмолчался, и месяца через два на очередном тое с другого конца подойти решил. Пять раз выбивал он боевой топор из рук одноглазого шулмуса-поединщика. Пять раз кричал топору: «Опомнись, брат!» Не докричался. Глухо ухал топор, как птица ночная, и все. А затягивание боя считалось среди шулмусов уловками гентера, лукавого башка воров и конокрадов, недостойными настоящего мужчины. Зароптали зрители, мелькнул в воздухе волосяной аркан, рухнул хрипящий придаток, роняя Нодачи. Очнулся Но на кошме. Белый. Долго думал большой меч, долго себя наизнанку выворачивал, долго копил в себе скудные крохи решимости и накопил. После третьего боя, короткого и страшного, отнесли его с почетом на пунцовую кошму и всю ночь выли вокруг Но по-праздничному. Никогда не забудет двуручный Нодачи блистающий Мейлане, как снял он с плеч свою первую голову. Вот ведь как выходит, и чужая голова может своей стать, когда снимешь ее с хозяина. А придатка, что в тот памятный день Нодачи держал, в племя приняли, на одного шулмуса больше стало. Молодец. Еще бы не молодец. И себя спас, и Нодачи. Ведь если такой блистающий с белой кошмы за год так крови и не попробует, приносили неудачников жертву желтому богу Мо, разломав на три части
и утопив в священном водоеме. Все дно в обломках, гнилых, ржавых. Кладбище, как есть кладбище, братская могила. А так, хорошо. С пунцовой кошмы на праздничные бои лишь 3 раза в год берут, и то против новеньких. Тех, что беседуют, по старинке, как привыкли в Мейлане, Кабире, Хаффе. Вот поэтому и не рассказывают новичкам, за какие такие дела с кошмы на кошму перекладывают. Год прошел, 2-й прошел, 3-й начался. И как-то ночью вошли в шатер, переступив через удавленного стража, 9 придатков из тех, что в разное время были в племя приняты. А у шатра 18 коней землю копытом рыли, 9 заседланных, 9 в заводе, под вьюки. Взяли придатки с пунцовой кошмы 11 блистающих, 3 братьев Саев, но дачи, потом похожего на но маленького Шото, еще 6 клинков, проверенных шулмой. И только пыль взвелась за беглецами. Утром кинулась шулма вдогон. Куда там? У ближайшего табуна табунщик пополам рассечен. Видно, впрок праздничная наука пошла. Кони на земле бьются с сухожилиями перерезанными, плачут детскими голосами. Пока на дальний выпас пешком, пока... Прошли они Кулхан. 7 из 9 придатков. 9 из 11 блистающих. И 4 лошади. Прошли. Обратно. Зная, что там, за песками, далеко есть на свете место такое — шулма. И земля им тесной показалась.